Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, «Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. Вот, например, многие толкуют, что когда в Библии говорится «вдуну Бог дыхание жизни в лице Адама первозданного и созданного им от персти земной», что будто бы это значило, что в Адаме до этого не было души и духа человеческого, а была будто бы лишь плоть одна, созданная из персти земной. Неверно это толкование. Ибо Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как батюшка святой апостол Павел утверждает: «Да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И все три сии части нашего естества созданы были от персти земной. И Адам не мертвым был создан, но действующим животным существом, подобно другим, живущим на земле, одушевленным Божиим созданием. Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его, сего дыхания и жизни, то есть благодати Господа Бога Духа Святаго, от Отца исходящего и в Сыне почивающего, и ради Сына в мир посылаемого, то Адам, как ни был он совершенно превосходно создан над прочими Божьими созданиями, как венец творения на земле, все-таки прибыл бы неимущим внутрь себя Духа Святаго, возводящего его в богоподобные достоинства, и был бы подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть, и душу, и дух, принадлежащие каждому по роду их, но Духа Святаго внутрь себя неимущим. Когда же вдунул Господь Бог в лице Адамова дыхание жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и Адам бысть в душу живу, то есть совершенно во всем Богу подобную, и такую, как и он, на веки веков бессмертную. Адам сотворен был до того неподлежащим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что его ни вода не топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни воздух не мог повредить каким бы то ни было своим действием. Все покорено было ему, как любимцу Божию, как царю и обладателю твари. И все любовались на него, как на всесовершенный венец творений Божиих. От этого-то дыхания жизни, вдохнутого в лице Адамова из всетворческих уст, Всетворца и Вседержителя Бога, Адам до того преумудрился, что не было никогда от века, нет, да и едва ли будет когда-нибудь на земле человек премудрее и многознательнее его. Когда Господь повелел ему нарекши имена всякой твари, то всякой твари он дал на языке такие названия, которые вполне знаменуют все качества, всю силу и все свойства твари, которые она имеет по дару Божьему, дарованному ей при ее сотворении. Вот поэтому-то дару вышеестественной Божьей благодати, неспосланному ему от дыхания жизни, Адам мог видеть и разуметь и Господа, ходящего в раи, и постигать глаголы его, и беседу святых ангелов, и язык всех зверей и птиц, и гадов, живущих на земле, и все то, что ныне от нас, как от падших и грешных, сокрыто, и что для Адама до его падения было так ясно. Такую же премудрость и силу, и всемогущество, и все прочие благие и святые качества Господь Бог даровал и Еве, сотворив ее не от персти земной, а от ребра Адамова, в Едеме сладости, в раи, насажденном им посреди земли, для того, чтобы они могли удобно и всегда поддерживать в себе бессмертные, богоблагодатные и все совершенные свойства сего дыхания и жизни, Бог посадил посреди рая древо жизни, в плодах которого заключил всю сущность и полноту даров этого божественного своего дыхания. Если бы не согрешили, то Адам и Ева сами и все их потомство могли бы всегда, пользуясь вкушением от плода древа жизни, поддерживать в себе вечно животворящую силу благодати Божией и бессмертную, вечно юную полноту сил плоти, души и духа, и непрестанную нестареемость бесконечно бессмертного, всеблаженного своего состояния, даже и воображению нашему в настоящее время неудобо понятного. Когда же вкушением от древа познания добра и зла, преждевременно и противно заповеди Божией, узнали различие между добром и злом и подверглись всем бедствиям, последовавшим за преступление заповеди Божией, то лишились этого бесценного дара благодати Духа Божия. Так что до самого пришествия в мир Бога-человека и Иисуса Христа Дух Божий не убо бе в мире, яко Иисус не убо бе прославлен. Однако это не значит, чтобы Духа Божьего вовсе не было в мире. Но его пребывание не было таким полномерным, как в Адаме или в нас, православных христианах, а проявлялось только отвне, и признаки его пребывания в мире – были известны роду человеческому. Так, например, Адаму после падения, а равно и Еве вместе с ним, были открыты многие тайны, относившиеся до будущего спасения рода человеческого. И Каину, несмотря на нечестие его и его преступление, удобо понятен был глаз благодатного божественного, хотя и обличительного, собеседования с ним. Ной беседовал с Богом. Авраам, видя Бога и день его, и возрадовался. Благодать Святаго Духа, действовавшая отвне, отражалась и во всех ветхозаветных пророках и святых Израиля. У евреев потом заведены были особые пророческие училища, где учили распознавать признаки явления Божиего или ангелов и отличать действия Духа Святаго от обыкновенных явлений, случающихся в природе неблагодатной земной жизни. Симеону Богоприимцу, Богоотцам Иакиму и Анне и многим бесчисленным рабам Божиим бывали постоянные, разнообразные, в яве божественные явления, гласы, откровения, оправдывавшиеся очевидными чудесными событиями. не с такой силой, как в народе Божьем, но проявление Духа Божьего действовало и в язычниках, не ведавших Бога истинного. Потому что и из их среды Бог находил избранных себе людей. Таковы, например, были девственницы-пророчицы Севиллы, которые обрекали свое девство, хотя для Бога неведомого, но все же для Бога, Творца Вселенной и Вседержителя, и мироправителя, каковым его и язычники сознавали. Также и философы языческие, которые, хотя и во тьме неведения божественного блуждали, но, ища истины, возлюбленной Богу, могли быть, по самому этому боголюбезному ее исканию, не непричастными Духу Божьему, ибо сказано: «Языки, неведущие Бога, естеством законное творят и угодное Богу соделывают». А истину так ублажает Господь, что Сам про нее Духом Святым возвещает. «Истина от земли воссия, и правда с небесе приниче». Так вот, ваше боголюбие, и в еврейском священном, Богу любезном народе, и в язычниках, неведущих Бога, а все-таки сохранялось ведение Божие, то есть, батюшка, ясное и разумное понимание того, как Господь Бог Дух Святый действует в человеке, и как именно и по каким наружным и внутренним ощущениям можно удостовериться, что это действует Господь Дух Святый, а не прелесть вражеская. Таким-то образом все это было от падения Адама до пришествия Господа нашего Иисуса Христа во плоти в мир. Без этого ваше боголюбие, всегда сохранявшегося в роде человеческом ощутительно о действиях Духа Святаго понимания, не было бы людям ни о чем возможности узнать в точности, пришел ли в мир, обетованный Адаму и Еве, плод семени жены, имеющий стереть главу змееву. Но вот Симеон Богоприимец, сохраненный Духом Святым, после предвозвещения ему на 65-м году его жизни, тайны преснодевственного от Пречистой Преснодевы Марии его зачатия и рождения, проживший по благодати Всесвятаго Духа Божиего 300 лет потом, на 365-м году жизни своей, сказал ясно в храме Господнем, что ощутительно узнал по дару Духа Святаго, что это и есть Он Самый, тот Христос, Спаситель мира, о вышеестественном зачатии и рождении коего от Духа Святаго ему было предвозвещено 300 лет тому назад от ангела. Вот и святая Анна Пророчица, дочь Фануилова, служившая 80 лет от давства своего Господу Богу в храме Божием и известная по особенным дарам благодати Божией за вдовицу праведную, чистую рабу Божию, возвестила, что это действительно Он и есть, обетованный миру Мессия, истинный Христос, Бог и человек, Царь Израилев, пришедший спасти Адама и род человеческий. Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил совершить все дело спасения, то по воскресении Своем дунул на апостолов, возобновив дыхание жизни, утраченное Адамом, и даровал им эту же самую адамовскую благодать Всесвятаго Духа Божьего. Но мало сего, ведь говорил же Он им: «Уни есть им, да Он идет к Отцу. Аще же бы не идет Он, то Дух Божий не приидет в мир. Аще же идет Он, Христос, к Отцу, то послет Его в мир, и Он Утешитель, наставит их и всех последующих их учению на всякую истину, и вспомянет им вся, я же Он глаголал им, еще сущий в мире с ними». Это уже обещана была им благодать возблагодать. И вот в день Пятидесятницы торжественно ниспослал Он им Духа Святаго в дыхании бурне, в виде огненных языков. На каемужды из них седших и вошедших в них, и наполнивших их силою огнеобразной, божественной благодати, росоносно дышащей и радостотворно действующей в душах, причащающихся ее силе и действиям. И вот эту-то самую огнедохновенную благодать Духа Святаго, когда она подается нам всем, верным Христовым, в таинстве Святаго Крещения, священно запечатлевают миропомазанием в главнейших, указанных Святою Церковью, местах плоти нашей, как вековечной хранительницы этой благодати. Говорится, печать дара Духа Святаго. А на что, батюшка, ваше боголюбие, кладем мы убогие печати свои, как не на сосуды, хранящие какую-нибудь высокоценимую нами драгоценность? Что же может быть выше всего на свете, и что драгоценнее даров Духа Святаго, ниспосылаемых нам свыше в таинстве крещения? Ибо крещенская эта благодать столь велика и столь необходима, столь живоносна для человека, что даже и от человека-еретика не отъемлется до самой смерти, то есть до срока, обозначенного свыше по промыслу Божию, для пожизненной пробы человека на земле, на что де он будет годен, и что де он в этом Богом дарованный ему срок, при посредстве свыше дарованной ему силы благодати, сможет совершить. Если бы мы не грешили никогда после крещения нашего, то вовеки прибыли бы святыми, непорочными и изъятыми от всякие скверны плоти и духа, угодниками Божиими. Но вот в том-то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати и в разуме Божием, как преуспевал в том Господь наш Христос и Иисус, а напротив того, развращаясь мало-помалу, лишаемся благодати Всесвятаго Духа Божьего и делаемся в многоразличных мерах грешными и многогрешными людьми. Но когда кто, будучи возбужден, ищущую нашего спасения премудростью Божией, обходящую всяческое, решится ради нея на утреннивание к Богу и бдение ради обретения вечного своего спасения, тогда тот, послушный гласу ее, должен прибегнуть к истинному во всех грехах своих покаянию и к сотворению противоположных содеянных грехам добродетелей, а через добродетели Христа ради, к приобретению Духа Святаго, внутри нас действующего и внутри нас Царствие Божие устрояющего. Слово Божие недаром говорит: «Внутри вас есть Царствие Божие, и нужно есть оно, и нужницы е восхищают». То есть те люди, которые, несмотря на узы греховные, связавшие их и не допускающие своим насилием и возбуждением на новые грехи прийти к Нему, Спасителю нашему, с совершенным покаянием, на истязание с Ним, презирая всю крепость этих греховных связей, нудятся расторгнуть узы их. Такие люди являются потом действительно пред лице Божие паче снега убеленными Его благодатью. «Приидите, — говорит Господь, — и аще грехи ваши будут яко багряные, то яко снег убелю их». Так некогда святый тайновидец Иоанн Богослов видел таких людей в одеждах белых, то есть одеждах оправдания, и финицы в руках их, как знамение победы. И пели они Богу дивную песнь «Аллилуйя». Красоте пения их никто же подражать и можаше. Про них ангел Божий сказал: «Сии суть, иже приидоша от скорби великой, иже испраша ризы своя и убелиша ризы своя в крови агнчей, и спрашу страданиями, и убелиша их, в причащении пречистых и животворящих тайн, плоти и крови Агнца непорочно, и пречиста Христа, прежде всех век закланного, Его собственную волею, за спасение мира, присно и доныне, заколаемого и раздробляемого, но не коли же иждеваемого, подающего же нам вечное и неоскудеваемое спасение наше, на пути и живота вечного, в ответ благоприятен, на страшном судище Его, и замену дрожайшую, и всяк ум превосходящую того плода древа жизни, которого хотел было лишить наш род человеческий, враг человеков, спадший с небесе, Деница. Хотя враг дьявол и обольстил Еву, и с ней пал и Адам, но Господь не только даровал им Искупителя в плоде семени жены, смертью смерть поправшего, но и дал нам в жене, Преснодеве Богородице Марии, стершей в самой себе и стирающей во всем роде человеческом главу Змиеву, неотступную ходатайцу к Сыну Своему и Богу нашему, непостыдную и непреоборимую предстательницу даже за самых отчаянных грешников. Поэтому самому Божия Матерь и называется язвою бесов, ибо нет возможности бесу погубить человека, лишь бы только сам человек не отступил от прибегания к помощи Божией Матери. Еще, ваше боголюбие, должен я, убогий Серафим, объяснить, в чем состоит различие между действиями Духа Святаго, священно-тайне вселяющегося в сердца верующих в Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и действиями тьмы греховной по наущению и рожжению бесовскому, воровски в нас действующей. Дух Божий вспоминает нам словеса Господа нашего Иисуса Христа и действует едино с Ним, всегда торжественно, радостно творя сердца наши и управляя стопы наши на путь мирен. А дух лестчий, бесовский, противно Христу мудрствует, и действия его в нас мятежны, стропотны и исполнены похоти плотской, похоти очес и гордости житейской. Аминь, аминь, глаголю вам, всяк, живый и веруя в мя, не умрет вовеки. Имеющий благодать Святаго Духа за правую веру во Христа, если бы по немощи человеческой и умер душевно от какого-либо греха, то не умрет вовеки, но будет воскрешен благодатью Господа нашего Иисуса Христа, вземлющего грехи мира и туне, дарующего благодать возблагодать. Про эту-то благодать, явленную всему миру и роду нашему человеческому в Бога-человеке, и сказано в Евангелии, в том живот бе, и живот бе свет человеком, и прибавлено, и свет во тьме светится, и тьма его не объят. Это значит, что благодать Духа Святаго, даруемая при крещении во имя Отца и Сына и Святаго Духа, несмотря на грехопадения человеческие, несмотря на тьму вокруг души нашей, все-таки светится в сердце, искони бывшим божественным светом бесценных заслуг Христовых. Этот свет Христов при нераскаянии грешника глаголит ко Отцу: «Ава, Отче, не до конца прогневайся на нераскаянность эту». А потом при обращении грешника на путь покаяния совершенно изглаживает и следы содеянных преступлений, одевая бывшего преступника снова одеждой нетления, сотканной из благодати Духа Святаго, о стяжании которой, как о цели жизни христианской, я и говорю столько времени вашему боголюбию. Еще скажу вам, чтобы вы еще яснее поняли, что разуметь под благодатью Божию и как распознать ее, и в чем особливо проявляется ее действие в людях, ею просвещенных. Благодать Духа Святаго есть свет, просвещающий человека. Об этом говорит все Священное Писание. Так Бога Отец Давид сказал: «Светильник ногам моим, закон твой, и свет стезям моим. Яще не закон твой на учении мне был, тогда оба погибл бы во смирении моем». То есть, благодать Духа Святаго, выражающаяся в законе словами заповедей Господних, есть светильник и свет мой. Если бы не эта благодать Духа Святаго, которую я так тщательно и усердно стяживаю, что седмижды на день поучаюсь о судьбах правды Твоей, просвещала меня во тьме забот, сопряженных с великим званием моего царского сана, то откуда бы я взял себе хоть искру света, чтобы озарить путь свой по дороге жизни, темный от недоброжелательства недругов моих? И на самом деле Господь неоднократно проявлял для многих свидетелей действие благодати Духа Святаго на тех людях, которых Он освящал и просвещал великими наитиями Его. Вспомните про Моисея после беседы его с Богом на горе Синайской. Люди не могли смотреть на него, так сиял он необыкновенным светом, окружавшим лицо его. Он даже принужден был являться народу не иначе, как под покрывалом. Вспомните преображение Господне на горе Фаворе. Великий свет объял его, и быши ризы его, блещущие, яко снег, и ученицы его от страха подоши ниц. Когда же Моисей и Илия явились к нему в том же свете, то чтобы скрыть сияние света божественной благодати, ослеплявшей глаза учеников, облак сказано осени их. И таким-то образом благодать Всесвятаго Духа Божия является в неизреченном свете для всех, которым Бог являет действие ее. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима».Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей. Наша страна использовала морскую силу с первых столетий своего существования. Русским морякам удалось одержать десятки выдающихся побед в боях и сражениях. Некоторые из них широко известны, другие забыты или полузабыты, но все они достойны благодарной памяти потомков. Цель радиоцикла «Величайшие победы России на море» – обновить память и славу величайших успехов военно-морского флота России, способствовать тому, чтобы победы русской морской силы не стерлись из национальной исторической памяти. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла «Величайшие победы России на море» Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы вновь обращаемся к сражениям Первой мировой войны, или, как ее называли иначе, Вторая Отечественная или Великая война. Названий было множество. Собственно, Балтийский театр военных действий имел определенные особенности. На этом театре военных действий что российский флот, что Кайзеровский флот не так уж часто использовали тяжелые силы, линкоры, крейсеры. Такие столкновения бывали, их было несколько за всю войну, и об одном из них я рассказал в передаче, которая была посвящена сражению у острова Готланд 1915 года. Но в целом линкоры, особенно дредноутного типа, тяжелые крейсеры, да даже легкие крейсеры, не столь уж часто вступали друг с другом в бой. Фактически, Балтийский театр военных действий в основном был наполнен операциями легких сил, постановками минных заграждений, значит, минные заградители, боями эсминцев и подводных лодок. Эсминец фактически оказался настоящим трудягой в годы Первой мировой войны. Это фактически корабль, который вытягивал на себе основную тяжесть боевых действий. И надо сказать, что вот в этой сфере, в сфере минных постановок и работы эсминцев у Российского императорского военного флота был определенный перевес над немцами. Об этом стоит сказать подробнее. Но прежде всего хотелось бы добавить то, что эсминцы и мины связаны друг с другом, потому что хороший эсминец может выставить несколько десятков мин со своего борта. Не так много, как минный заградитель, но достаточно для того, чтобы испортить неприятелю жизнь. Так вот, у России прежде всего был колоссальный опыт постановки минных заграждений. Может быть, больше, чем у какой-либо другой страны мира. К Первой мировой войне Россия училась ставить минные заграждения около 60 лет, со времен Крымской. И уже тогда русские мины были восприняты как серьезная опасность. В ходе Первой мировой Россия ставила мины с необыкновенной интенсивностью и с необыкновенным массированием. За 1916 год только на Балтике было поставлено около 14 тысяч морских мин. Это невероятное количество. Немцы, конечно, использовали контрминные заграждения, ровно так же, как и наши, ставили их и подрывались не только немецкие корабли на русских заграждениях, но случалось, что и русские корабли подрывались на немецких. Но немцы представить себе не могли, что мины можно ставить в таком количестве. Они в Восточной Балтике поставили в том же 1916 году в несколько раз меньше мин, чем российский императорский флот. Это показатель определенный. Притом русская мина отличалась хорошим качеством, мощью взрыва и могла повредить, а то и потопить не то что эсминец, там, сторожевик или тральщик, но и тяжелый корабль. Второй момент превосходства российского флота. У российского флота был горестный опыт ведения русско-японской войны Там погибло огромное количество наших кораблей. С печалью говорю об этом, но во всяком случае флотское руководство кое-чему научилось на собственных ошибках. И, в частности, в России очень рано поняли, что эсминец – это корабль, который работать будет в грядущих войнах не столько в качестве традиционного носителя торпедных аппаратов, который угрожает крупным кораблям, но скорее в качестве универсальной боевой единицы. То есть нужна сильная артиллерия, на порядок более сильная, чем та, что была на эсминцах времен русско-японской войны. Нужно больше водоизмещения, значит, дальность хода будет больше, автономность плавания будет больше, и в борьбе за живучесть подбитый эсминец с большим водоизмещением имеет больше шансов, чем эсминец с меньшим водоизмещением. Элементарные вроде бы вещи, но доставались они в боях, в крови, в смертях, поэтому в России их воспринимали очень хорошо. И как только у казны появилась возможность создать этот универсальный корабль, ему были предъявлены очень высокие требования. Мощная артиллерия. Русско-японская война – это калибр 75-76 миллиметров. Он не годится для современной войны, в России это прекрасно понимали. В части водоизмещения далеко за 1000 тонн. Ну вот новейшие эсминцы были порядка 1300 тонн водоизмещения. Обязательно большое количество мин, обязательно зенитная артиллерия, обязательно высокая скорость, требование изначально было 37 узлов, его постарались выдержать. И таким образом появился великолепный эскадренный миноносец «Навик», который оказался столь удачным, что с него сделали серию порядка 30 боевых единиц, они еще и в послевоенные годы, в 50-х, чуть ли не в 60-х годах служили, не только в России. И этот эсминец был вооружен 102-миллиметровыми орудиями. 4 таких пушки на борту, 1 зенитка, 4 пулемета, ну и, конечно, торпедные аппараты, потому что традиционная функция нанесения торпедного удара все-таки сохранялась. Сразу скажу, на протяжении Первой мировой войны торпедное оружие применялось не особенно часто и приносило русским, да и не только русским эсминцам, меньше успех, чем применение артиллерии. Это действительно так, тут ничего не сделаешь. И мины, и пушки, мины, которые ставили эсминцы, и пушки, которыми они перестреливались с неприятелем, приносили гораздо больше пользы. Эти эсминцы типа «Навик» превосходили все, что было в Германии. За исключением двух кораблей, о которых мы сейчас поговорим. Тут злая ирония, о которой стоит поговорить. Немецкий эсминец вооружался 3-4 орудиями 88 миллиметров. Ходил он примерно тем же ходом, что и «Навик», то есть 35-37 узлов. И, разумеется, вооружался торпедными аппаратами. «Навик» нес на борту 50 мин. Традиционно немецкий эсминец там 20-30 мин, меньше. Водоизмещение немецкого эсминца новейшей постройки 1914-1916 года, наверное, будет где-то 920 тонн, то есть намного, намного меньше, чем «Навик». И, соответственно, борьба за живучесть ставит перед ним более серьезные проблемы. Ну и два единственных корабля немецкого флота, которые могли всерьез по-настоящему сравниваться с эсминцами типа «Навик», если бы не скупость немецкой казны, если бы не тяжелая ошибка, совершенная немецкими конструкторами. Знаете, мы привыкли, может быть, чуть ли не молиться на немецких инженеров, на немецкий орднунг, на немецкое командование. Флотское командование Германии на Балтике – это скопище ленивых, недоученных людей, которые без конца делают ошибки на всех уровнях. Здесь мы можем гордиться. Наше командование тоже делало ошибки, но не столь часто. Так вот, собственно, Российская империя, часть агрегатов, часть механизмов для эсминцев типа «Навик» дала в заказ немецким заводам. С началом Первой мировой войны немцы, конечно, реквизировали все это, и вокруг механизмов, которые предназначались для русских эсминцев типа «Навик» само построило два отличных новых эсминца – В-99 и В-100. Те же самые 1300 с лишним тонн водоизмещения, те же самые 37 узлов, такое же скопище современной великолепной техники, но 4 орудия по 88 миллиметров. 88 и 102 в морском бою – существенная разница. 88 были слабоваты. Немцы вообще нередко ставили на тяжелый крейсер орудие от легкого, на легкий крейсер орудия, которые годились для эсминца, на эсминец ставили орудия, которые годились для сторожевика и тральщика. В этой войне у немцев слабовата была флотская артиллерия. В принципе, это была тяжелая магистральная ошибка при строительстве немецкого флота. И более того, время от времени морских орудий в принципе не хватало, поэтому вместо 4 88-миллиметровых орудий выходили с двумя. И вот два этих замечательных эсминца в августе 1915 года были направлены на прорыв в Рижский залив, который защищали силами российского императорского флота минными заграждениями и артиллерийскими батареями береговыми. Они счастливо миновали минное заграждение внешнее, они счастливо прошли мимо русских устаревших эсминцев угольных. Те были хорошо вооружены и могли сопротивляться немцам вполне серьезно, но у них не хватало скорости хода для того, чтобы гоняться за немцами. И два эсминца, В-99 и В-100, проникли вглубь Рижского залива и встретились с тем самым легендарным эсминцем, прототипом огромной серии. Это был эсминец «Навик». Ну что же, ситуация была очень непростая. Немцы не знают, где русские минные поля, они должны маневрировать очень осторожно, они не могут включать полную скорость. «Навик» знает, где свои родные минные поля, но он очень хорошо понимает, что рисунок этих полей до того сложен, что сильную скорость поднимать ему не следует. «Навик» изменил курс, встал на тот курсовой угол, который позволял ему задействовать всю бортовую артиллерию, и вступил в бой. Этот бой длился всего 17 минут. Но понимаете, какая вещь? Я уже говорил, «Навик» — это скопище современной техники. И в том числе современных орудий. Русская 102-миллиметровая морская пушка отличалась высокой скорострельностью. За 17 минут «Навик» выбросил 233 снаряда. Из них, по подсчетам наших специалистов, 11 достигли цели. Оба эсминца противника оказались поражены. В-100 получил пожар на своей палубе. Но, видимо, его повреждения были не столь тяжелыми. Он через несколько дней после этого сражения будет участвовать в другой флотской операции Кайзеровской Германии. А вот В-99, который шел головным, получил достаточно попаданий для того, чтобы утратить боеспособность. Ему снесло дымовую трубу. Вспыхнул тяжелый пожар, упал ход корабля, видимо, были повреждены какие-то ходовые механизмы, и либо потеряв управление, либо пытаясь отвернуть с гибельного курса, на котором «Навик» просто прикончил бы его своей артиллерией, В-99, счастливый и задорный, вышел на русское минное поле. Взрыв мины, корабль быстро погружается, его командир принимает решение, чтобы спасти экипаж, надо выброситься на берег. Ну, В-99 выбрасывается на берег, и происходит это близ Михайловского маяка. Через два часа экипаж, отчаявшись в попытках как-то снять его с камней, подрывает остатки боевой единицы. В этом бою немцы потеряли 56 убитых и раненых. «Навик» не получил ни единого попадания, его палуба была забросана осколками, но, тем не менее, ни один моряк не погиб в этом бою. Он победил, можно сказать, вчистую. Его 102-миллиметровые орудия, как оказалось, были, в общем, результатом хорошей, разумной русской конструкторской мысли. Они принесли победу. Ну, собственно, как и все остальное, что было на этом эсминце, в том числе и очень хороший экипаж, боевые офицеры. Их отметили впоследствии орденами Святого Георгия. Ну и можно, собственно, подойти к еще одному вопросу о компетентности немецкого военно-морского командования. Нельзя обвинять немцев в безграмотности, в безразличии к своему делу, в отсутствии отваги. Нет, все это у них было. Но была вещь, которая без конца их подставляла, как в Первой мировой войне, так и во Второй мировой войне, как на суше, так и на море. Переоценка собственных сил и недооценка неприятеля. Рейд двух новейших великолепных кораблей в Рижский залив по минным заграждениям, мимо заслонов русского флота, был в сущности авантюрой. И он бы, конечно, увенчался успехом, если бы Рижский залив обороняли какие-нибудь варвары, дикари, люди без образования, без понимания, как вести морской бой. Но немцы бросили два новых, относительно слабых корабля против неизвестного количества русских военно-морских сил, бросили их в том положении, что они не могли даже как следует себя защитить от одного сколько-нибудь более сильного корабля. И это, конечно, тяжелый провал командной мысли Кайзеровского флота. Еще один провал случился в октябре 1916 года, собственно, 27-28 октября. Минные заграждения, которые были поставлены в тот момент на защиту Рижского залива, оказались еще усилены российским флотом. Под защитой этих минных заграждений старенький эскадренный броненосец «Слава» бил по немецким войскам главным калибром, а это, знаете ли, 305 миллиметров. Один снаряд может разрушить большой дом до основания. Конечно же, немцы охотились за этим кораблем. У них было желание его потопить и потопить вообще все, что защищает Рижский залив. Поэтому из Либава, это нынешняя Лиепая, вышла 10-я минная флотилия немцев, командовал ею Франц Виттинг. В ее состав входило 11 новейших эскадренных миноносцев немцев. Это очень сильный состав. Это, знаете ли, огромная морская сила. Более того, к минным заграждениям она подходила еще и в сопровождении легких крейсеров немцев, в частности, эскортировал во время этого рейда их крейсер «Страсбург». Все, повторяю, эскадренные миноносцы, вошедшие в состав 10-й минной флотилии немцев, были постройки 1914-1916 годов. Вот я извиняюсь, конечно, за выражение «свежачок». Я их перечислю. С-56, С-57, С-58, С-59. 4 эсминца, построенные на верфи Шихау, 920 тонн, 3 88-миллиметровых орудия. Понимаете, на флоте немцев, поняв ошибку конструкторов, начали лихорадочно перевооружать свои эсминцы. На некоторые из них успели поставить 105-миллиметровые орудия, которые раньше по тяжелой ошибке немцев считались крейсерскими. Ну, я не знаю, успели перевооружить или нет, намерение такое было. Еще 5 кораблей, построенных в Штеттине на верфи «Вулкан». Вот у них и название начинается с буквы «В». В-72, В-75, В-76, В-77, В-78. Примерно те же самые характеристики. Те же 3 88-миллиметровых орудия, которые, возможно, я не имею точных данных, были заменены 105-миллиметровыми, чуть-чуть большее водоизмещение, но незначительно больше. И, наконец, лучшее, что в тот момент Германия могла производить сама. Помните, я говорил 10 минут назад о том, что В-99 и В-100 – это эсминцы, которые фактически построены на основе русского проекта «Навик». То есть, этот проект, в общем-то, сворованный. Самостоятельно Германия к концу войны, повторяю, к концу войны, начала строить что-то более или менее порядочное, научившись на горьком опыте, что легкие эсминцы горят, как спичечные коробки. Итак, Г-89, Г-90 строились на верфи Германии в городе Киль. 960 тонн, то есть уже потяжелее, но орудие 3, орудие по 105 миллиметров. Все равно хуже, слабее, чем то, что ставили на эсминец «Навик» аж в 1913 году. Там было 4 орудия 102 мм. Ну что ж, эта флотилия рванулась преодолевать минные заграждения, которые защищали Рижский залив. Рванулась ночью. И прямо посреди ночи прозвучал взрыв. Первым эсминец В-75 пошел ко дну. Его отправился спасать эсминец С-57. Собственно, он подорвался на минах рядом со своим братом по этой флотилии. Третий эсминец Г-89 спасал команды с этих двух тонущих кораблей. В итоге там собралось под 400 человек. С таким перегрузом Г-89 вынужден был покинуть зону боевых действий, отвернуть назад и уйти на базу. Значит, русские не сделали пока ни одного выстрела. Они просто хорошо поставили минное заграждение. 11 эсминцев теперь сменились 8 оставшимися в строю эсминцами. Но тоже большая морская сила, полный надежд, Франц Виттинг устремляется в глубину Рижского залива и проходит мимо острова Оденсхольм, ищет русские корабли. Но как на грех. Ни одного боевого русского корабля, ни одного транспорта, ни буксира, ни землечерпалки даже, ничего нет. Ладно, говорит себе Франц Виттинг, совершим тот единственный подвиг, на который мы сейчас способны. Он заводит свои корабли в бухту Рогервик. Там расположен небольшой относительно Балтийский порт. Это сейчас город Палдиски. И он обстреливает этот порт, ведет огонь по домам, по портовым сооружениям, выбрасывая с борт своих эсминцев 162 снаряда. Ну, вы знаете, в иных случаях, конечно, могли сказать, что это военное преступление, но в Первой мировой с такими мелочами не считались. Итак, от 15 до 20 убитых и раненых на российской стороне. Из них военнослужащих 2 человека. Значит, флотилия из 11 новейших боевых кораблей, вооруженных новейшими артиллерийскими орудиями, истратила топливо, огромное количество, жестоко билась с избушками и мелкими портовыми домиками небольшого порта Балтийского, добилась успеха, она убила 2 человек. Окрыленный этим рыцарским подвигом, Франц Виттинг устремляется назад. Ну что же, по дороге домой его опять ждут минные заграждения. Он забирает немного к северу для того, чтобы не попасть на те же мины, на которые попали 2 его прежних эсминца. Он все еще думает, что это какая-то ошибка, что здесь не должно быть столько русских мин. Его ждут неприятности. Подрывается Г-90, подрывается В-72, подрывается С-58, спасать их направляется С-59, и этот спасатель подрывается вместе с командами, которые он собрал с чужих бортов. Потом подрывается В-76. Ну и для того, чтобы окончательно испортить жизнь командиру, его собственный флагманский корабль С-56 получает тяжелую аварию, теряет ход. Ну, его, конечно, чинят, он отправляется все-таки вместе с остатками флотилии назад. Ну, пожалуйста, посмотрите на итог. 7 новейших немецких эсминцев пошло ко дну, безнадежно потеряно для немецкого флота. Да это катастрофа, просто катастрофа. Официальные немецкие данные, что убитых и раненых было около 40 человек. Вот почему. Виттинг действительно в отношении противника вел себя как истинный мерзавец, но со своими он был отцом настоящим. Он мог попытаться снять шлюпками с эсминцев экипажа, но это долго, и был риск, что русские легкие силы атакуют его прямо на минных заграждениях. Собственно, русские минные силы действительно получили сигнал о пребывании немцев в Рижском заливе, вышли из гавани и могли нанести удар. Они немного опоздали к месту боя, но их и не понадобилось, потому что немцы и сами себя перетопили на минных заграждениях великолепным образом. Ну и можно было, конечно, бросить свои корабли без спасения и спасать то, что осталось. Витинг несколько раз отправлял свои боевые единицы, чтобы спасать команды с тонущих кораблей. Фактически про него потом сказали специалисты по морской истории. Немец разменивал людей на корабли. Спасатели рвались на минах, которые стояли рядом с уже подорванными кораблями немцев. Это страшно. Представьте себе, немецкий эсминец подрывается. Его команду спасает другой подошедший эсминец, потом и он подрывается. Подходит третий. Есть риск, что подорвется и он. Как минимум два эсминца Витинга пошли ко дну, потому что он их направил на спасательные операции. Ну что ж тут скажешь. Итог, повторяю, катастрофа. Причем историки, не немецкие, считают, что потери, официальные потери немецкого флота в этой операции занижены, что даже при этом рыцарском поведении Витинга все равно, видимо, погибло намного больше народу. Ну, здесь, так сказать, нет источников, чтобы оспорить немцев. Возможно, так оно и было, возможно, 40, но 7 новейших кораблей. Почему с немцами это произошло? У них были ложные представления о русских минных заграждениях, и это привело к тяжелому поражению. Немцы, видимо, не могли себе представить, что мины можно поставить так густо, так разнообразно. В военно-исторической литературе гуляет легенда о том, что здесь не обошлось без удачной игры разведок, что агент российской разведки Анна Ревельская, легендарная дама, подсунула немцам документы, наполненные дезинформацией, в частности, о конфигурации русских минных заграждений. Так это или не так, мы не знаем, потому что само существование Анны Ревельской – это великолепная легенда, ей посвящены романы. Она попала в кинематограф отечественный. Но вот в архивах русской военно-морской разведки, которая... в общем, должна была, ну, хоть в каких-то бумажках уловить ее присутствие, присутствие мы не видим. Либо она была так засекречена, что вообще никаких документов не осталось, либо это прекрасный миф, созданный, кстати, не нашими моряками, а англичанами, потому что они первые упомянули Анну Ревельскую. Понимаете, со стороны англичан легче признать, что разведка обманула немцев, чем то, что российский флот оказался чрезвычайно силен и разнообразен в минных заграждениях. Современные специалисты говорят, ну, может быть, и была Анна Ревельская, что она там сделала, мы не знаем. Но давайте вспомним другого человека, который имел реальные заслуги. И о нем, в общем, говорили на флоте. Это капитан первого ранга, князь Михаил Борисович Черкасский. Флаг-капитан при штабе командующего Балтфлотом. Он занимался разработкой минных заграждений. И он, собственно, устроил так, что они стояли нерушимой стеной против немцев и не давали им проникать в Рижский залив без тяжелых потерь. Что здесь в итоге? Черкасский все-таки, как русский минный гений, гений минных постановок, или Анна Ревельская, определить чрезвычайно сложно, но в любом случае, 1916 год, одна единственная эта катастрофа 10-й флотилии немцев, 10-й минной флотилии, отправила на дно больше минных кораблей противника, чем советский флот отправил их во время всей Великой Отечественной войны. Что это показывает? Но умели наши моряки делать свое дело. И русская мина справедливо пугала противника тем, что гибель от нее неизбежна, а количество ее, разбросанное по морю, таково, что каким бы ты ни был ловким офицером, ты непременно хоть раз да подорвешь свой корабль на русской мине. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Величайшие победы России на море». Радиопрограмма подготовлены с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Володихин.